Здравствуйте. Мы продолжаем серию передач на тему «Медицина будущего». Мы в гостях у профессора онтологии доктора Лайтмана. Нам помогает Муша Синелевич. Мы остановились в прошлой передаче на том, что лечение остается лечением. Мы никуда не деваем это лечение. Мы добавляем к этому лечению еще интегральное образование. Например, если человек приходит обычно к доктору, и у него есть проблема, гипертония, ему выписывается лекарство, через какое-то время выписывается второе, третье, и он до конца своих дней принимает эти три лекарства. Через какое-то время у него возникает артрит, ему опять выписывают лекарство, второе, третье, он уже принимает шесть. Через какое-то время диабет и так далее. А принцип, на котором мы хотим основываться, что... Заболевание – это ответ природы человеческого организма, мудрого, на то, что человек что-то делает не так. И для этого, для того, чтобы все встало на свои места, есть повышенное давление, нужно дать таблетки, но оно должно быть временно, пока человек не изменился, пока он не адаптировался. Так вот, идея как бы заключается в том, чтобы наравне с тем, что есть в conventional, то есть той медицине, которая сейчас есть, аллопатической, добавить еще образование, которое сможет уменьшить и цену на эту медицину, с одной стороны. Но с другой стороны, самое главное, она делает человека независимым от таблеток, независимым от того, чтобы он как бы ходил к разным специалистам и все такое прочее. Значит, во всей этой ситуации мы знаем, что китайская медицина, аюрведа и другие методы, они приходили к балансу между человеком и природой, между человеком и другим человеком, между человеком и собой же. Самый главный вопрос – это как прийти к этому балансу. И если возможно, то мы поговорим как бы об этих трех вещах отдельно. То есть как прийти к балансу между человеком и природой? Сначала это.
Я бы сказал, что для этого надо нам вначале образование. Что такое человек, что такое природа, что такое равновесие человека с природой. Что такое человек, что такое социум, равновесие человека с окружающей его средой, то есть социальной, с обществом, с семьей и с самим собой. То есть это все является предметом интегрального образования. И это включает в себя множество знаний, но они такие, не должны быть очень глубокие и обширные, а просто для того, чтобы дать человеку основу понимания того, что вообще предполагается сделать. Затем, после этого, должны проводиться семинары, тренинги, когда человеку объясняется, что значит на самом деле это равновесие с окружающей средой. Построено оно по простому принципу. Как в любых средах, сообщающихся между собой, происходит при их соединении взаимное проникновение, там, где чего-то оказывается больше, или температура, или давление, или другие какие-то параметры, то они проникают в те области, где они меньше по размеру, по объему, по силе, по интенсивности. И, соответственно, протекают процессы взаимопроникающие до их полного уравновешивания между собой. Это может быть на уровне ментальном, психологическом, физическом и так далее. Информационном, неважно каком. Значит, все эти наши тренинги, они основаны на том, чтобы дать человеку возможность так сконтактировать с окружающим его миром, но в первую очередь это с миром не окружающей неживой животной растительной материи, а с миром человеческим. Потому что если человек выходит на уровень правильного равновесия между собой и себе подобными, это, в общем-то, автоматически уравновешивает его с самим собой и с окружающей средой, потому как общение между собой и ближним, оно является самым ярким. Кроме того, оно является самым действенным для самоисправления, для самоизменения. Оно является самым действенным для того, чтобы контролировать себя со стороны этого ближнего и так далее. То есть здесь мы получаем самую четкую картину эксперимента и его возможности действенного влияния на человека. Поэтому все наши программы для интегрального воспитания, они, в общем-то, основаны на взаимодействии человека с людьми, а не на взаимодействии человека с лесом, с природой как-то, okay. или взаимодействием его перед зеркалом, с самим собой. Потому что я не знаю, как. Какой-то внутренний психоанализ. Я считаю, что это все постигается между человеком и себе подобным. Как правило, это группа, которая состоит из 10 человек, и между собой, внутри себя, решает какую-то задачу. Вот в этой задаче их цель – это достичь между собой равновесия. Какими бы они разными ни были, насколько бы они по-разному не воспринимали эту задачу, они должны прийти к общему ее решению, поддерживая друг друга, не конфликтуя, найти общее решение. Это общее решение, оно может быть совершенно не связано ни с кем из них изначально, но в итоге каждый из них увидит, что оно правильное, потому что воспринимается, во-первых, абсолютно всеми, и в итоге их взаимодействие между собой, они изменили свои точки зрения, они ушли, может быть, нам далеко от первоначальной точки зрения каждой своей. Но здесь существует два определяющих параметра. Первый – это, может быть, я и переубедился под влиянием остальных. Я могу себя при этом контролировать, я могу просто течь по течению. Переубеждают, и я переубеждаюсь. Вдруг я обнаруживаю, что я так думаю. Хотя раньше так не думал. А может быть, наоборот. Я вижу, что многие из них думают иначе, чем я. И я не могу покинуть свою точку зрения. Но я все равно ее покидаю. Если я вижу, что мнение большинства другое, стоит мне привязаться к ним и идти вместе с ними. Я не оставляю свою точку зрения. Я при этом просто знаю, что лучше нам действовать вместе, потому что, действуя вместе, мы способны выработать что-то новое. А если мы будем продолжать так стоять, в общем-то, тупо, я бы сказал, на своем, но я не могу оставить свою точку зрения. Она вот такая у меня. Вот. Но именно во имя общей идеи я готов ею поступить.
Но это тебе же и навредит, если ты не хочешь отступать от своей точки
зрения. Я при этом нахожусь в каком-то внутреннем конфликте, но этот внутренний конфликт во мне, он довольно четко уравновешен. Я понимаю, что пока я еще думаю вот так, но для того, чтобы быть вместе со всеми, я готов подняться на их уровень и думать, как они. То есть во мне эти два уровня существуют. Я и мы. И в таком случае, если я, так сказать, без всяких внутренних конфликтов принимаю их уровень, оставаясь все-таки внутри при своем, то я при этом иду спокойно. Во мне это не вызывает неравновесия. Я, наоборот, ощущаю, насколько я над собой приподнялся. И в этом ощущении я комфортен.
Очень интересное наблюдение, что люди стали очень плохо относиться, когда, допустим, доктор или какой-нибудь там человек им говорит с назиданием каким-то, ты должен изменить это, ты должен изменить это. Но с другой стороны, когда есть вот такое вот какое-то общение, они от себе подобного это спокойно воспринимают. С одной стороны, у них нет опасения какого-то, у них нет отторжение от этого, и они потихонечку начинают делать все то же самое. Да. В чем как бы корень всего этого? Почему?
Влияние большинства, влияние окружающей среды. Доктор воспринимается как назидатель. Может быть, ему это выгодно, может, его так учили. Да я сам видел, что он курит, а он говорит мне бросить курить. Да он, наверное, такой же, как я, и, может быть, еще и хуже, кто знает. То есть на маленького, простого человека, когда-то забитого где-то там в деревне, врач это был чем-то полубожеством. Сегодня же люди не считают этот. И поэтому они довольно... Они резко относятся к докторам. Они видят, что это, какое отношение у врача к нему, к пациенту, насколько он им пренебрегает, у него там еще в очереди еще 40 таких, как он сидит, и так далее. То есть человек сегодня не убеждается. С другой стороны, мы продвинулись с точки зрения развития нашего эгоизма к состоянию, когда... мы стали интегральными. Мы ощущаем, что мы зависим друг от друга. Мир стал глобальным, цельным, взаимозависимым, единым. Он проявляет себя таким, а мы разрознены. Как бы сидим в своей нише, а эти ниши между собой полностью взаимосвязаны. Но мы этой взаимосвязи желаем не ощущать. И вот тут вот проблема. Поэтому... Человек воспринимает относительно легко, если он находится в коллективе, мнение коллектива, оно влияет на него автоматически, хочет он или нет. Он меньше верит в средства массовой информации, причем интернет здесь делает нам огромную положительную работу, развенчивая все эти манипуляции с нами. И, в общем, самое влиятельное на человека – это та небольшая компания, в которой он оказывается, и которая может буквально изменить в нем любые взгляды.
Это у меня как раз вопрос. Вот, допустим, мы открыли какой-то оздоровительный центр, где мы применяем вот эту теорию интегральности. И, допустим, там есть гипертоники, там диабетики, люди, там, которые находятся в депрессии. Вот, допустим, у нас там 10 человек.
Да.
Что
гипертоников.
Да. Разных. Я имею в виду даже наоборот. Разные болезни, у каждого своя болезнь. Мне, допустим, предложили там дать лекцию в больничной кассе. Там разные люди, у которых разные проблемы. Что значит, что я с ними должен прийти в равновесие, или их привести в равновесие, чтобы они между собой пришли к равновесию? У каждого своя болезнь. Мы, допустим, пришли к тому, что мы даем каждому по таблетке, там, у тебя от сахара, у тебя там...
Нет, но они уже принимают, они уже
сидят. Да, принимают, да. Мы ни в коем случае не отрицаем медицину, которая достигла тоже немалых достижений. Окей, все это нормально. Теперь, что значит, чтобы они должны прийти в равновесие между собой, вы сказали, к какому-то общему решению? Какому общему решению? Что является... Какая ситуация будет называться, что они находятся в равновесии между собой? Пусть даже 10 человек. 20, я уже не говорю там про сотни и тысячи.
Корень всех проблем один. Это неравновесие человека с обществом. Ну, это согласно нашей методике. Поэтому, если мы уравновешиваем человека с окружающим его сообществом, он при этом получает такую энергию, такое обратное воздействие, которое положительно сказывается на всех его внутренних биологических системах. Значит, что нам надо для этого сделать? Привести человека к пониманию окружающего его общества и к правильному взаимодействию с ним. Мы не можем взять все окружающее общество, мы не можем взять все человечество, мы не можем... создавать какие-то системы, сверхсистемы, телепатические, неизвестно какие. Мы берем десяток больных, мы можем взять и 100, и 1000, но разделить их на небольшие такие группы. Ну, человек по 10 в каждой, а может быть и меньше чуть-чуть, 7-8, но не больше 10, чтобы они чувствовали друг друга. Это максимум. И проводить с ними всевозможные семинары, тренинги, на которых они получают возможность правильного общения друг с другом. То есть это правила наших семинаров обычные. Друг другу не возражать, уступать, принимать мнение большинства, попробовать себя ниже быть других, в том, чтобы воспринимать их мнение, попробовать себя как быть выше других, чтобы выразить свое мнение, попробовать сделать так, чтобы создать одно общее мнение, одно общее чувство, ощущение, правильное взаимодействие между собой, доброжелательность и так далее. То есть, ну, это уже работа в семинаре, это отдельная беседа. Но к чему я это говорю, что если мы в итоге создаем из этих 10 человек какой-то единый орган, соединенный между собой внутренней связью, взаимопониманием, ощущением единства, единой цели, единых взглядов, то в итоге он благотворно влияет на всех из них и даже на окружающих их, хотя те, может быть, и не подозревают об этом. Он является уже какой-то правильной интегральной системой вообще в человечестве. Вот взяли все человечество, пораженное все абсолютно раковой опухолью, которая съедает его эгоизмом. А здесь появилась вдруг маленькая система внутри человечества. Маленькая, 10 человек. Что там по сравнению с миллиардами? Да? Но она является замкнутой системой с правильным, равновесным внутренним состоянием. В ней циркулирует жизнь. То есть люди обмениваются правильно друг с другом. Это уже начало зарождения новой ступени, новой жизни. Мы желаем вот таким образом действовать среди людей и приводить их к таким состояниям. А они между собой уже эти 10, еще 10, еще начнут связываться в более крупные системы, пока они начнут проявлять себя действительно в более мощном виде. Мы сможем это продемонстрировать, выявить статистику и показать, насколько это благотворно действует на те или иные проблемы здравоохранения.
Вот возвращаясь к этому примеру, когда ребенок болеет очень часто, потому что родители находятся в ссоре. А если ты общаешься с этими родителями и говоришь, что вам нужно прийти в какое-то соответствие, как правило, один или другой говорит, что мне не нужен психолог, мне не нужен никто, я знаю лучше его, и ничего не идет. Если взять 3-4 семьи таких, которые имеют проблемы, и в результате этих проблем все имеют какие-то проблемы со здоровьем, и сделать типа игры, какой-то семинар, серию семинаров, когда они почувствуют совсем другие взаимоотношения между собой. К чему, к каким взаимоотношениям мы должны привести их в результате этих вот общих семинаров?
К тому, что они будут чувствовать себя одной семьей, зависимы друг от друга, благожелательны друг другу, как в семье, в правильной семье.
То желательный результат – это что я начну ощущать зависимость от других людей.
Нет. Нет. Зависимость – это может быть неправильно истолковано. Зависимость. Зависимость – это может быть под давлением.
Связь.
Я ощущаю себя среди них в доброй, правильной, взаимной связи.
Это, кстати говоря, то, что происходит, тенденция сейчас происходит противоположные. Mm. Раньше были, если какие-нибудь вечеринки, так на эти вечеринки приходило там по 30, по 40 человек. Сейчас все начинает почковаться и все начинает как бы капсулироваться. И люди уже общаются, там две семьи максимум, друг друга не могут выдержать вообще нисколько. Так вот, в этих семинарах вы говорите, что при помощи этих семинаров можно прийти опять к какой-то общности, которая будет держать их вместе.
Все зависит от того, как вы делаете семинар. То есть, для чего вы приглашаете людей, для чего вы их сажаете. Вы можете сделать так, что люди будут знать, о чем вы, что происходит. Угу. Они будут к вам приходить как в театр. Угу. То есть... В театр не на сцене, а вот среди себя, между собой разыгрывать это все, потому что они после этого, они чувствуют, что они излечиваются, чувствуют, что получают энергию, уходят с приобретенным огромным внутренним багажом.
То есть, опять-таки, наживка – это как улучшить здоровье, а в результате мы делаем что-то, что гораздо шире, гораздо глубже этого.
Да, да, именно так.
От этого следующий вопрос. Существуют семинары, если мы уже затронули тему семинаров, существуют семинары, допустим, игровые какие-то, как вот в этом, семинары образовательные какие-то, mm-hmm. семинары, которые должны возбудить в тебе ощущение того, что тебе, ты без этого уже не можешь, и тебе уже не нужен как бы воспитатель в этом, и ты это можешь производить у себя дома где-нибудь или между домами. Когда ты выходишь из этого состояния, когда ты, как ребенка, ты пускаешь, он начинает ходить, какой критерий является, когда ты их еще опекаешь, и когда ты можешь их как бы пустить в свободное плавание?
Я считаю, что нельзя пускать в свободное плавание. Вообще. Потому что до тех пор, пока все человечество не будет исправлено, до тех пор, пока вокруг нас существуют огромнейшие неисправленные части системы, средства массовой информации, телевидение и все прочее. Это же ужас, то, что происходит. До тех пор нам нельзя оставлять человека без нашего вот этого вот постоянного лечения, тренинга, назовите это как хотите, как в медицине называется, вот такая вот поддерживающая медицина или как. Угу. Это обязательно надо. Но это уже можно не обязательно очно, может быть и заочно, через телевидение, через какие-то здоровительные вот такие вот программы телевизионные. Но это обязательно должно быть.
Тогда возникает следующий вопрос. Если какая-то группа получила какой-то эффект, и они mm-hmm. почувствовали себя хорошо, и им стало приятно там быть, тогда возникает логично, что их можно обучить, чтобы они дальше поддерживали группу, которая пришла.
То да, есть... тут можно, тут это не должен проводить врач, угу. это должен проводить просто специалист по интегральному воспитанию.
То есть и из этой группы можно формировать и делать, и учить, и делать из них специалистов интегрального образования, которое будет расти само по себе.
Да, конечно, да. И они сами, и, может быть, специально брать и делать курсы для руководителей интегрального воспитания.
Вы всегда приводите в пример семью. Как какой-то орган, то есть как вид человеческих отношений, где есть это равновесие. Угу. Ну, сегодня, допустим, семья, я не думаю, что можно взять семью как пример, ну, там, 50-60% развода, не знаю, угу. и так далее, и так далее. Все-таки, если можно как-то более четче, допустим, я могу как-то представить вот, семья, и там какие-то есть вид взаимоотношений особый, между всеми членами, ну, там, семья имеется в виду, там, допустим, несколько поколений, может.
Да.
И вы говорите, что, допустим, мы сейчас открываем вот этот оздоровительный центр, там, между чужими людьми, нам необходимо создать такую же атмосферу, как вот в такой семье.
Взаимного
что там это природно.
Ну, по крайней мере, взаимного доброжелательства. Угу. Заботы какой-то минимальной. Ощущение взаимной зависимости.
Что является причиной? Почему?
Потому что я не могу без других для того, чтобы поддержать себя правильно и хорошо.
Нет, если я увижу,
я полностью завишу от них.
Если я увижу, что я начинаю выздоравливать, если я увижу это, то я начну как-то... Вопрос, если это да, можно будет увидеть в процессе.
Человек обнаружит, что он не может правильно существовать в здоровом состоянии тела и духа без постоянного правильного взаимоотношения с окружающими его людьми. И поэтому он будет нуждаться в них и будет к ним привязан.
Это достаточно, допустим, сколько это может быть, сколько люди вообще приходят? Раз в неделю, два? Я не думаю, что больше они могут прийти.
В этом совсем другой вопрос. То есть сейчас медицина оплачивается по количеству процедур, которые я сделаю, или по количеству визитов, которые человек делает. В новой системе это должно быть просто как абонемент. Ты покупаешь абонемент, и если тебе в этом месяце...
Я думаю, это должно входить в корзину медицинских услуг.
Конечно. И если тебе в этом месяце необходимо для того, чтобы быстренько раскрутить что-то, 10 раз посетить врача, то, может быть, следующие полгода тебе не нужно, и ты, может быть, приходишь на одну такую вот, на один семинар, один раз в неделю, и дальше это каким-то образом сделать самоподдерживающую систему. Вот в этом вопрос, как сделать, чтобы эта система росла и была самоподдерживающая, чтобы, поскольку мы пытаемся расти вширь, мы же не можем увеличивать штаты людей, которые занимаются этим. Как сделать так, чтобы это было как вот в системе, когда один как бы как в пирамиде, в такой, не пирамиде, а как...
Ну, это я не знаю. Я считаю, что это должен быть как всенародный университет, где люди занимаются этим много времени. Я думаю, что все равно кризис выметит все ненужные специальности. Угу. Люди перестанут заниматься производством и выпуском ненужных вещей, лишних вещей. Сократится до очень разумного, рационального уровня потребления. И 90%, наверное, из того, что мы потребляем, просто улетит в этом кризисе, в его урагане куда-то исчезнет. И останется огромное количество безработных и огромные возможности. И вот тогда при минимальных средствах очного, заочного, виртуального вот такого вот образования и воспитания можно будет работать с людьми.
То есть если взять эту вот клинику как песочницу, в которой можно потренироваться, можно посмотреть, что получается, что не получается, и дальше оттуда идти, чуть-чуть поддерживая все это.
Так.
Вы считаете, что из этого маленького эксперимента может вырасти какой-то большой центр, очный, заочный?
Я считаю, что это может быть в том, что эта клиника маленькая, она может перерасти в телестудию, как та, в которой мы сейчас сидим, допустим. И вы из нее транслируете каждый вечер вот такой вот доктор Ангелов, его вечерний час. И люди настраиваются на это. И для них это важнее, чем какие-то там другие программы, там Опра там, или что-нибудь еще.
Которые приводят к большим стрессам. Или когда показывают какие-то отрицательные вещи, которые не приводят ни к чему. Вопрос следующий. Когда-то еще 50 лет назад в Пенсильвании была такая деревушка небольшая, где люди практически не болели. И заинтересовались, может быть, там вода была другая какая-то, минеральная, или что-то такое происходило. И пока они исследовали, прошло 20 лет. После этих 20 лет люди потихонечку-потихонечку стали болеть, больницы стали наполняться, докторов стало там больше. И исследователи вдруг пришли к очень интересному факту. Это было поселение, какое-то итальянское поселение, которое не полностью, но частично переехало в Соединенные Штаты и обосновалось там. И там под одной крышей было... 4 поколения, 5 поколений. И один другому помогал. Вот была вся та семейственность, которая была. Как только люди стали жить отдельно, женился, ушел, еще там что-то произошло, кого-то отдали в nursing home, в дом престарелых и так далее, люди стали болеть. Но сейчас прошло уже поколение, которое не знает, как возможно жить в семье, когда есть много людей, находящихся вместе. Поэтому там само понятие, это то, что вот муж и пытается сказать, само понятие семьи, оно настолько исказилось, что сейчас мы даже не можем представить поесть вместе всей семьей.
Ну, это входит, кстати говоря, в наши советы. Это обязательная семейная трапеза. Это может быть не семейное, это может быть общинное. Угу. Вот. Ведь поймите, все, что делалось религиями, это ведь тоже огромная социальная работа. Когда человек приходит в какой-то молельный дом, неважно в какой. Мы сейчас говорим с точки зрения общинности. Он собирается, он там слушает какую-то там речь, он видит других людей вместе с собой, мальчик видит мальчиков, женщин видит женщин и так далее. То есть это все было необходимо даже в те времена, когда наш эгоизм был на довольно примитивном уровне по сравнению с сегодняшним, когда у нас не было такого взаимного отторжения. Сегодня нам надо обязательно это уже лечить. Тогда это не нуждалось в лечении, а нуждалось просто в поддержке, в профилактике. Сегодня это уже болезнь, взаимное отторжение, и нам надо его лечить. Нам надо восстанавливать вот такие вот действия. Но они уже не могут быть завязаны на религию там, или на какие-то другие мероприятия. А именно это уже должны быть серьезные семинары, серьезное обучение и воспитание.
Я знаю, что вы принимали пациентов. Я знаю, что вы занимались и продолжаете заниматься гомеопатией. И мне посчастливилось. Нет?
Сейчас?
Все? Но я знаю, во всяком случае, несколько пациентов, которые просто исцелились по-настоящему. У меня к вам вопрос. Почему из всех методов вы выбрали гомеопатию?
Проще. Не мешает заниматься моей основной работой. И практически это метод, с помощью которого ты можешь практически одноразово помочь человеку и на этом закончить с ним.
Интересно то, что когда говорят о пустышке, о плацебо-эффекте, часто очень гомеопатию вталкивают как бы в этот разряд, что там просто какие-то шарики, которые не имеют вообще никакого химического
да,
субстанта,
выше числа Авогадро. Это выше числа Авогадро, то есть там нет никакой химии.
Совершенно правильно. Но вместе с тем существует еще один очень интересный эффект, это влияние самого человека, который дает это. Сколько есть вера?
Нет. Я считаю, что этого не должно быть. Здесь не надо переводить это на мистику. Это действительно влияние, потому что сила того материала, из которого делается лекарство. Материя, она химическая, биологическая, она материя. Из нее делается, в общем-то, уже само гомеопатическое лекарство. То есть это сила, которая стоит за материей, вещественная сила, нами пока не могущая быть определена. Но так есть много еще таких полей, воздействий, которые мы не можем определить. Когда человек смотрит на меня сзади, я чувствую, что он на меня смотрит. Uh-huh. Что же это за сила? Где она у него там в глазах есть? Он на меня ее направляет. Это есть много воздействий таких. Гомеопатия – это очень сильное воздействие, если правильно ей пользоваться. Правда, в наше время, когда человек уже очень засорен химией, то это не то, что было на заре гомеопатии, когда давали патенты там 3-5 максимум, и этого было достаточно, чтобы воздействовать на человека. Сегодня в 1000 раз больше не действует. Так что, причем это все, это очень сложная наука, я думаю, что она сложнее всех остальных наук медицинских, потому что она, кроме того, еще индивидуальна. Это не аллопатия, конечно. И, кроме того, она зависит от того, где живет человек, в какой среде, какой расе, какой национальности он относится. То есть это все на самом деле, это все надо исследовать относительно, ну, практически его души.
Вот в этом очень интересный момент, когда, то есть есть какая-то параллель между интегральностью мира, как бы местоположением человека в этом интегральном мире, и то, что гомеопатия – это практически единственный метод, который для того, чтобы выбрать ремеди, для того, чтобы выбрать, какую конкретно гомеопатию нужно, ты не берешь просто там боль в ухе или какой-то симптом. Ты берешь его отношение, ты берешь его психологическую картину, ты берешь его в целом, как в общем.
И в основном берешь его внутреннюю составляющую, моральную, духовную. И это ты должен, в принципе, увидеть. Это показывает тебе на его поражение и на то, каким образом его компенсировать. Да. То есть, и существует такая гомеопатия примитивная, типа аллопатии, когда ты даешь просто на основании внешнего симптома, но по-настоящему это дается только на основании внутреннего мира человека, в соответствии с этим человеком.
А основоположник гомеопатии написал книгу «Органон». И она выпускалась, у нее было много изданий. Последнее издание, очень интересно, оно как бы повторяет судьбу книги «Зор». Она была написана, потом, когда Ханеман умер, она находилась на чердаке. Потом, когда его жена умерла, которая была намного-много младше, это все равно находилось на чердаке. И только какой-то там правнук достал эту книгу, стали смотреть, и это было первое дополнительное ко всему тому, что он написал, он ввел положение души или духовности там. И до этого никто об этом не говорил. Ну, я имею в виду из гомеопатов. Как вы можете определить вот это вот понятие, которое имеет такую мистическую какую-то...
Ну, поскольку мы имеем здесь дело с силами, то, естественно, они же не ощущаются нами материально. Даже если они передаются на материальном носителе, то их невозможно определить. Если вы возьмете гомеопатическое лекарство, то... В нем ничего не обнаружите, кроме там сахара или можно соль, можно что угодно. Так что поэтому и отношение к этому можно понять, почему оно вот такое, в общем-то, мистическое. Но я думаю, что в принципе ничего мистического в этом нет. Это абсолютно четко. Дело в том, что у нас нет приборов, с помощью которых можно было бы определить, что же здесь за вещество? Если я беру обычное химическое лекарство, так я могу определить, из чего оно состоит. В любой лаборатории я могу определить, что же это за материя. А здесь материя может быть кусок дерева, а если я его возьму и пососу, хотя там никакой химии нет, я почему-то от нее высасываю энергию, которая там есть, определенные вибрации, определенного качества, которое на меня действует. Вот тут вот заключается некоторый вот такой вот мистический элемент. Каким образом я получаю от какой-то материи, физически контактируя с ней, это может быть прикосновение даже, может быть, это лучше, может быть, так. Но, в принципе, это передается не через поглощение химических элементов. Это передается через нервы. И лучше всего это где-то там язык, под языком. То есть это все, это сразу же понимается как вибрации определенные, которые идут и настраивают нашу общую систему, которая, в принципе, является огромным компьютером, работающим на определенных частотах. Как и каждый орган работает на своей частоте, там основная частота это низкие, 7-8 Гц и так далее. То есть здесь есть вот такой для человека обычного сегодняшнего...
Непонятность.
Да, это еще пока некоторый мистический элемент. Но в принципе, когда мы говорим о всем организме, который взаимодействует между собой и знает каждая клетка все, что происходит с каждым организмом, то мы должны понимать, что это все надо представлять себе как действительно огромную вот взаимосвязанную систему, существующую вот на таких частотах, волнах и полностью взаимодействующую внутри себя.
Вот существует такое же взаимодействие относительно нашей темы. Допустим, если 10 человек там, или больше будут положительно думать о одном больном, они могут на него воздействовать?
Да, но где ты найдешь таких 10 человек, чтобы их воздействие было настолько сильным, чтобы оно действительно проявилось, и можно было бы это измерить. У меня, сейчас не знаю, был один американский профессор, мы с ним встречались еще. У меня есть даже интервью с ним, по-моему, записанное, который проводил по заданию правительства такие исследования в разных точках мира, насколько огромные массы людей в разных точках мира, если они пронизаны одной идеей, какие они оказывают влияние на эту часть мира, на противоположную, другие и так далее. У него где-то было около 60 таких измерений, замеров. Вот. Но я не знаю, откровенно, не интересовался дальше, получил ли он что-то. Я не представляю, как мог он получить какие-то, какую-то статистику он, может быть, набрал, я не знаю. Но, в принципе, ничего большего не может быть, потому что, а как мы можем измерить влияние это? В чем оно проявляется? Может быть, оно в чем-то проявляется? Типа дурного глаза там или доброго?
Исчезновение болезни.
Доказать зависимость невозможно. Потому что не в наших силах человеческих, сегодняшних, я говорю, обычного человека, обнаруживать это излучение, его хранить, каким-то образом консервировать, то есть хранить, и измерять, сопоставлять, то есть работать с ним. Мы не можем. Это возможно только если ты выходишь на уровень вот такой группы, которая постепенно в союзе между собой вырабатывает такой единый орган, ощущение новых качеств, новых взаимных свойств. Вот тогда возможно. То есть там, тогда группа становится детектором.
Там такая общность между ними, что они, да, могут влиять на каждого члена.
Да.
А тогда у меня вопрос, а что ж с семьей? Естественная семья. Ведь там, да, может быть, там естественные связи, уже есть общность, или этого недостаточно?
Они, естественно, если в семье кто-то болеет, могут остальные точно чувствовать себя хуже. Это мы видим, это и врачи, наверное, знают, это и понимают. Причем даже рак, говорят, он иррадиционно как-то передается.
Далеко не нужно за примером ходить. Все домашние животные, они имеют все заболевания
хозяев.
Да, если хозяева в депрессии, у этой собачки или кошечки будет депрессия. Хотя у обычного животного депрессии не может быть. Угу. То есть это как-то энергетически передается. Я бы хотел затронуть вот эту тему, как бы целительную, непонятно еще нам, поскольку мы не дошли до этого состояния, составляющую, которая есть в гомеопатии, и ее же можно выработать в этом семинаре среди общности этих людей, которые имеют одну и ту же направленность желания.
Я вам скажу, это всегда было популярно во всех странах, во всех культурах. И сегодня есть огромное количество всяких накладывающих руки, зажигающих свечки и так далее. Много-много-много-много всяких людей, которые и верят в это. Я не говорю просто о шарлатанах, которые зарабатывают. Я говорю о том, что параллельно с ними существует огромное количество людей, которые чувствуют это, верят в это, занимаются этим и так далее. Я даже был как-то несколько лет назад, ну уже давно, лет 7-8 назад, здесь на какой-то выставке в Израиле. Огромнейшая выставка всевозможных вот таких вот альтернативных методов. Такие камни, такие кулоны, такие какие-то амулеты, запахи, там, ну, свечи особого вида, ну, в общем, все что угодно. Поразительное количество чего только выдумали. Вот. Ну, и люди искренне верят. Это не просто для того, чтобы приходи ко мне в клинику. Типа зазывания. Так что это всегда было у человечества. Но дело в том, что именно группа, которая правильно между собой начинает реагировать, выходить над уровнем собственного эгоизма, соединяется между собой вопреки своему естественному отторжению взаимному, вот такая группа может превратиться в очень интересный, серьезный детектор. Исследовательский инструмент, с помощью которого мы можем затем действительно находить, локализировать особые источники, вибрации, ощущения. Да, это можно.
Какая единая цель должна быть у этой группы?
Только для того, чтобы оздоровить других. А иначе нет. Если эта группа существует в равновесии с природой, а природа вся неравновесна, неравновесно из-за человечества, то эта группа будет чувствовать огромную потребность оздоровить человечество.
То есть человек туда приходит изначально для того, чтобы оздоровиться. Да. Но потом в процессе он понимает, что если ты не оздоравливаешь всех остальных, если ты не влияешь положительным образом, то у тебя не может быть выздоровления, потому что ты часть всей этой системы.
Это так же, как сегодня на любых других уровнях мы чувствуем. Человечество взаимосвязано, и поэтому несчастье в одном месте кочует в другое место. И поэтому до тех пор, пока ты не исправишь все, ты сам также не исправишься, не выздоровеешь, не излечишься.
Это понятно, что, в принципе, это не ново, что благополучие общества, то есть мое благополучие, оно зависит от благополучия общества, это ясно. Но вот в этой маленькой группе, то есть, получается, я должен думать, моя цель, чтобы Саша был здоров, а его цель, чтобы я был здоров. Я только не говорю про общество большое.
Да.
То есть мы, в принципе,
в чем-то так
это должно быть, да?
Да.
То есть если я буду только думать, как бы мне выздороветь, то есть понятно, что я прихожу с этой целью, но, в принципе, все обучение должно идти именно в таком направлении, чтобы все остальные были, даже не остальные как личности, да, а в общем, чтобы в группе была нормальная атмосфера, и тогда, понятно, это будет воздействовать на меня, и я автоматически тоже вылечусь.
У человека есть какая-то такая внутренняя особенность, которую я не могу понять. А была, допустим, пациентка, у которой депрессия, у которой диабет. И она для себя не могла готовить, потому что она была одинока. И она ела всякую гадость, которую можно было засунуть в микроволновку или что-нибудь такое съесть на ходу. Хотя она умела готовить. А когда я узнал, есть ли у нее какие-нибудь подруги, она сказала, да, у меня есть подруга. Ты с ней в хороших отношениях? Да, в хороших отношениях. Почему бы ты не готовила для нее, а она бы готовила для тебя? А каким-то образом, я не знаю почему, каким-то образом она действительно стала готовить для той, эта стала готовить для этой, и обе они пошли на поправку. В чем секрет всего этого? Почему для себя человек не может что-то сделать, а для другого он почему-то делает с удовольствием?
Ну, у женщин это особенно, у мужчин я не знаю в какой мере, а у женщин это особенно, потому что тут материнский инстинкт, забота, обязанность, себе человек никогда особенно не готовит. Вы же видите, если женщина одна, она никогда себе готовить не будет. Это известно. Но если у нее семья, она не может себе позволить, чтобы так оставить все, она будет что-то делать. Так что, но дело в том, что почему, когда мы заботимся о других, мы оздоравливаемся, но потому что даже не потому, что я при этом между собой и вами осуществляю равновесие систем, своей системы и вашей системы. А потому что при этом мы находимся в равновесии с природой, с окружающим огромным миром, в котором существует циркуляция огромных сил, стремящихся к равновесию. И мы находимся между нами, между собой, как диполь, плюс-минус, минус-плюс, которая начинает взаимодействовать с этим огромным полем, с огромной силой. И вызываем на себя его положительное воздействие, потому что стремимся быть подобными ему, этому полю, этой силе. И поэтому мы оздоравливаемся. И неважно, на каком уровне мы между собой контактируем, и как мы можем оказывать друг другу какие-то... допустим, я там... несчастный пенсионер, и вы какой-то там тоже, и вот мы там посылаем друг другу, неважно там что. Главное, что осуществляется это действие, которое ставит нас в соответствие с этим огромным полем. И мы тогда идем на поправку. И неважно, я послал там вам яблочко, а вы мне там чего-то такое тоже. Не в этом дело, а дело именно в соответствии с окружающей средой. С чем вы себя сопоставляете? Или с порочным человечеством, от которого вы берете только лишь все отрицательные воздействия, или с положительным воздействием огромной природы?
Это интересно, опять-таки, параллель между гомеопатией, самой теорией этой гомеопатии, что подобное исцеляет подобное.
Да, нет, закон природы.
Закон природы. Нет противопоставления, поэтому оно работает.
Да.
Я хотел вот какой вопрос задать. В развитии человечества мы имели разные виды медицины. И ничего не создано для ничего. Есть польза в любом методе, который был изобретен. была китайская медицина, которой 3000 лет. Там есть иглотерапия, рефлексология, там есть травы, там есть тайчи, там есть масса всего. Есть аюрведа, которой 3500 лет, в которой есть ароматерапия, в которой есть йога, в которой есть шакровые системы и так далее. Еврейской народности, я не знаю даже, как это назвать, больше 5000 лет. Угу. Какой ее вклад? Потому что это самая древняя цивилизация, как бы, относительно того, что мы имеем. Угу. Какой ее вклад в здоровье, в развитие здоровья? Где корень всего этого?
Это каббала. Это поддержание человека в равновесии с природой. И никаких лекарств, и никаких арома, или каких-то других массажей, колоться иголками, там, зажигать какие-то свечки. Я не пренебрегаю ничем этим.
Я понимаю.
Я просто хочу сказать, что это второстепенное механическое воздействие, хотя и психологического это много. А в еврейской медицине, я не говорю о талмудической медицине. Угу. Талмудическая медицина, они там использовали всевозможные уже и биологические материалы. Но сама по себе истинная еврейская медицина – это всего лишь внутренний тренинг, направленный на равновесие человека в нас. Не животного в нас, а человека в нас, моего эгоизма, на его равновесие с природой, то есть на его исправление. Так, чтобы каждый раз, когда он проявляется во мне, я каждый раз находился бы во внутреннем движении к его равновесию, то есть к его исправлению. И вот поднимается он, опускается он, как поплавок на воде. Я все время забочусь о том, чтобы исправить его, и таким образом я прихожу к идеальному, к абсолютному здоровью. Но это целый комплекс воспитательной работы, которую проводили древние евреи, включая в то, что, во-первых, было повсеместное образование, а повсеместное воспитание. То есть не было никого, кто бы не знал читать, писать. Не было человека, который бы не знал бы систему вообще своего тела. И так, как она описана в наших древних книгах. Систему окружающего мира, взаимодействие себя с обществом, с окружающим миром. Все эти законы, которые затем были описаны в Талмуде и так далее, и потом были приняты в мире уже через римлян или через греков. Это все следствие очень внешнее того, что вообще практиковалось у евреев. Но, еще раз я подчеркиваю, вся медицина была построена на равновесии «я», моего эгоистического, с природой альтруистической. То есть на внутреннем исправлении своего «я». И ничего другого.
То есть в человеке существуют две эти силы, и когда, то есть я постоянно привожу в равновесие свой эгоизм. Сколько я получаю от вас или от общества, и сколько я должен отдавать обществу.
Да.
Вот это вот, в принципе, вся эта работа.
Да. Поэтому возлюби ближнего, как себя. Очень просто. В этом главный закон. Здоровье внешнего, внутреннего, духовного, материального. Только в этом.
Так почему тогда это настолько скрыто? Почему каббала это скрытая наука?
Она не скрытая наука, и она просто ждет, пока в ней вознуждаются.
То есть человечество еще не доросло до того, чтобы открыть каббалу?
Человечество должно осознать, что ничего иного, кроме выполнения общего закона равновесия, который является основным законом природы, ничего иного вообще нет. И для того, чтобы быть счастливым, здоровым, в абсолютном смысле слова, выше этой жизни даже, то есть выйти на следующий уровень ощущения вечности, совершенства, то есть абсолютного здоровья, да, для этого надо всего лишь выполнять закон «возлюби ближнего». И он является основным законом и целью методики, которая называется Каббала. Но для того, чтобы подойти к этому, человечество должно сначала обнаружить, что все его эгоистические, естественные порывы, они только ведут его к гибели. И тогда, вот в наше время уже, сегодня вполне возможно, что люди могут начать слышать о том, что существует методика, которая приводит тебя к абсолютному равновесию, результатом которого является абсолютное здоровье, абсолютная удача, счастье, спокойствие, ну, благожелательность, благоденствие.
А можно как-то по-другому сказать этот закон? Потому что возлюби ближнего, это люди на протяжении тысяч лет уничтожали с этим лозунгом.
Я понимаю, нет, я имею в виду возлюби ближнего как себя. Как себя это и есть равновесие. Ну, ненавидь ближнего как себя. Не хочешь возлюбить, делай по-другому. Но как себя. Вот это самое главное. Вот попробуй.
То есть это подобие свойств получается?
Да, это и гомеопатический принцип.
Нет, там есть первый какой-то до этого сначала, как не делай ближнему...
Чего не хочешь себе. Ну так это тоже, чего не хочешь себе.
Это полегче.
Полегче, да, но все равно. Чего не хочешь себе. То есть в любом случае ты должен поставить себя на место ближнего, и тогда, исходя из этого, поступать.
И это равновесие.
И это равновесие, которое исключит из тебя все болезни. Но, опять-таки, проблема. Как оно может из тебя исключить все болезни, если ты находишься под непрерывным влиянием ужасной окружающей среды, человеческой и экологической? То есть, как бы ты ни старался, это из тебя сразу не уйдет. То есть, ты не просто должен сам себя, ты должен себя относительно общества и само общество исправлять.
Наоборот, я вообще последний. Я должен сначала общество сделать так, чтобы они все любили ближних.
Нет. Ты от себя не отделай.
Так я же завишу от них.
Ты зависишь от них, а они зависят от тебя. Да. То есть я к чему хочу сказать, что если ты захочешь сам себя исправлять, быть таким божьим одуванчиком, любить всех и вся, ты не будешь чувствовать себя сразу же, ты будешь чувствовать себя комфортней, ты будешь чувствовать себя лучше, уравновешенней. Но на самом деле абсолютного здоровья, счастья и прочего ты не достигнешь. Потому что все остальные вокруг тебя – это части твоего организма, в общем-то. Ведь вся природа, если она интегральна, то и ты являешься вместе с ней единым организмом. И поэтому тебе надо думать о том, как исправить весь этот организм. В нем ты должен исправить только человечество. Все остальное, в принципе, действует инстинктивно на равновесие.
Но ты исправляешь как бы себя относительно человечества. Ты не исправляешь физически человечество.
Ты должен идти в человечество и пытаться ему донести эту истину и помогать ему принять участие в собственном исправлении. Мир не исправится, пока есть люди, которые не понимают, что значит закон всеобщего равновесия на моральном уровне.
Интересно то, что когда я искал этот вопрос, где же находятся корни еврейской медицины, я нашел самого, наверное, знаменитого врача в еврейской культуре, это Рамбам. Угу. И я не нашел очень много каких-то его писаний. Один из трактатов, который я нашел, это «Как дожить до 120 лет без болезни». Причем там не говорится о том, как лечить. Там говорится о том, как держать себя в здоровье. Угу. И одна из наших следующих передач будет основана на трактатах, потому что я просто внутри где-то чувствую, что то, что сказано на поверхности относительно каких-то физических действий, которые он там описывает, имеет какую-то глубинную еще аннотацию. Поэтому нам предстоит еще пройти через Рамбама и послушать от вас, какая там есть глубина всего того, что сделано, и как это нам может помочь.
Ну, если надо, то пройдем.
А на сегодня мы, наверное, закончим. Огромное спасибо за ваше участие. Спасибо за то, что эта передача была такая легкая и хорошая. Спасибо.